Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов шесть минут, понедельник, сентябрь, день второй. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Шесть баллов пробки в Москве. Внешняя сторона МКАД от Долгопрудного, вот поворот от М-11 и до Волоколамки, даже дальше, стоит пробки. Также от Боровки до Калужки внешняя сторона МКАД мертвая, Калужка на выезд плохая, Киевка с переменным успехом, Боровка сама плохая. В Люберцы невозможно попасть, сразу после МКАД стоит огромная-огромная пробка. Внутренняя сторона МКАД также от Волгоградки и до... До Липецкой улицы совсем плохо. Хотя, казалось бы, 6 баллов. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК-бот, наш телеграм, можно писать. Понедельник? Я сказал понедельник? Старик, я сказал понедельник? Я, по-моему, сказал пятница. Пятница. Ну и если сказал понедельник, значит, неправильно сказал пятница сегодня. А если я сказал пятница, то так оно и есть. Круто, правда? Так, Япония поддержала санкции США. Это понятно. Это по прошлой теме, я так понимаю, приходит нам. Это не нужно. Так, привет, 38-й говорит. Да, всем привет. В Телеграм пишите, я из него больше всего читаю. Я надеюсь, у нас работает, потому что есть такое ощущение, что в определенный момент у нас Телеграм помер. Что-нибудь напишите мне в Телеграм в срочном порядке, просто типа «Привет, все работает, круто», и чтобы я не беспокоился по этому поводу. Все, ну что, сейчас сказали, что Каримов умер, а потом сказали, что нет, все-таки не умер. То есть вот такая новость. Не знаю, как ее с вами обсуждать, потому что новость эта появляется с завидной периодичностью о том, что Каримов умер, а потом он вдруг не умер. Ну вот Интерфакс говорит, что умер. А другие, вот РИА Новости, например, говорят, что нет, не умер. Непонятно. И я хочу, в общем-то, поставить вопрос на голосование, если вам не сложно, проголосуйте. Вот на ваш взгляд, вот, понимаете, настолько мы потеряны все средства массовой информации в плане истории вот этой всей узбекской и смерти или жизни Каримова, что я сам запутался, и я думаю, что все запутались. И мы каждый день получаем новость о том, что он умер, а потом говорим, что нет, он ожил. Вот на ваш взгляд, Каримов умер, и его смерть скрывают, 134-21-35. Каримов жив, 134-21-36. Вот, я хочу понять вашу оценку. Если вас интересует моя оценка, то я думаю, что первый вариант. Но не факт, что у вас такая же оценка. 134-21-35. Каримов, скорее всего, умер, но его смерть скрывают. И сегодня, завтра, послезавтра дадут уже конкретную информацию по этому поводу. 134-21-35. 134-21-36. Вы считаете, что Каримов жив? Каримов жив, и говорить о его смерти это преждевременно, это информационный некий вброс, ложь, дезинформация. 134-21-36. Ура, диктатор сдох, ждем с нетерпением следующего, пишет 90-й. Интересная логика, это, кстати, можно пообсуждать с точки зрения того, когда уходят диктаторы, что происходит. Ну, если сравнивать с теми диктаторами, которые на Ближнем Востоке были в свое время, да и присутствуют, в общем-то, назвать Каримова таким уж диктатором, язык не поворачивается. Ну, говорят, авторитарный режим. С другой стороны, есть такое мнение, что в Азии, в Средней Азии в том числе, если правитель не авторитарен, если правитель крепко не держит в своей руке меч, кинжал, как угодно это назовите, палаш, может быть, шашку, что он там держит в своей руке, то, в общем, его никто слушать не будет, и начинается беспредел сразу в стране. То есть есть такая оценка, что по-другому, в принципе, невозможно в Средней Азии. Давайте подведем итог голосования сейчас. 97% уверены в том, что Каримов уже умер, отошел в мир иной. 97% говорят, что от нас смерть его скрывают. 3% уверены, что Каримов жив. То есть подавляющее большинство уверены, что просто вот скрывается истинная информация. А теперь давайте поговорим о том, что вот написал один из наших слушателей. Вот он говорит, что, в общем, помер, так сказать, диктатор, и ждем с нетерпением следующего. Я бы не был так радостен вот в этих оценках и не старался бы и не спешил хлопать в ладоши. Объясню почему. Потому что при всем каримовском авторитаризме этот человек держал страну в крепких достаточно объятиях. И, допустим, не позволял в этой стране произойти революции. Цветной, не цветной, какой угодно. Допустим, пресекал, как мог, наркотрафик. Наркотрафик, который, вы знаете, в общем-то, не хитрым методом из Афганистана вполне себе может налаживаться через многие страны. Каримов, НКО, те самые НКО, вы знаете, да, некоммерческие организации зарубежные, в определенный момент убрал из своей страны. То есть, да, наверное, это был плохой мир, но плохой мир... хуже войны, ну, лучше войны, да, знаете, плохой мир, лучше хорошей войны. Поэтому я бы не спешил вот так вот кричать, что очень радостно, что Каримов отошел в мир иной, просто потому что теперь 32 миллиона узбеков стоят перед неким выбором. И, насколько я понимаю, если Каримов умер, но вы 97% уверены, и, в общем-то, я склоняюсь именно к этой точке зрения, стоят перед выбором. Выбор этот тяжелый, выбор этот сложный. Узбекистан – это очень серьезная страна по добыче урана. Узбекистан входит в десятку стран по добыче золота. В Узбекистане есть нефть, в Узбекистане есть газ. Узбекистан занимает важную геополитическую позицию. В принципе, вот на карте вы обратите внимание. И, в общем-то... А Узбекистан при плохом стечении обстоятельств могут превратить во второй Афганистан. А нужен ли миру второй Афганистан? Ну, это вопрос, по-моему, даже не спорный, а абсолютно понятный. Он не нужен. Во всяком случае, нам, живущим на одном материке, с узбеками в том числе, это точно не нужно. Может быть, Соединенным Штатам в какой-то мере... теория управляемого хаоса и так далее. Это интересно, да, создание пояса напряженности. А нам-то это уж точно не интересно. Поэтому вот так вот радоваться, вот так вот восклицать, диктатор, тем более вот вы пишете «сдох», это преждевременно, потому что, ну, можно руководствоваться правилом Мёрфи. Знаете, если сейчас все плохо, это не значит, что дальше будет лучше. Скорее всего, будет только хуже. Не факт ведь, что на смену Каримову придет какой-то человек, который будет лучше Каримова с точки зрения некой демократии. Не факт, что на смену Каримову сможет прийти хоть какой человек. Не факт, что властные элиты узбекские, кланы, не перегрызутся между собой. А это все, в общем-то, к чему может привести, если страна начнет гореть? Это приведет, ну, для нас лично, да, для нас конкретно, это приведет, скорее всего, к увеличению наркотрафика через Узбекистан и Казахстан в нашу сторону. Это, скорее всего, приведет к потоку беженцев из Узбекистана, понятно, куда, в Россию. Ну, то есть абсолютно точно в Россию, потому что так оно и есть. Здесь уже ничего не добавишь. То есть сейчас, по разным оценкам, в России проживает порядка 5 миллионов узбеков. Вот я такую оценку слышал. Может быть, она завышенная, но тем не менее. Но будет 10. А после этого вы готовы, вот вы там сообщение писали, слушатели уважаемые, о том, что вы там аплодируете, да, стоя и всячески радуетесь смерти диктатора. Вы готовы все еще радоваться? Вам все еще весело? Вам все еще хочется похлопать в ладоши? Или все-таки вы благоразумно начали опасаться неких не совсем приятных для вас лично вещей. Для вас, как жителей России. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, это наш твиттер, телеграм наш, говорит МСК-бот. Пожалуйста, звоните. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Александр, город Москва.
Да, пожалуйста.
Я бы хотел бы сказать так, устами героя легендарного фильма «Белое солнце пустыни», «Восток, дело тонкое».
Да.
Вот этот лидер, значит, Узбекистана, руководитель Каримов.
Да, Каримов.
Каримов, да. Очень был правильный руководитель.
Правильный руководитель. Спасибо, спасибо большое. 7373948. Я бы попросил звонить тех, кто, тех наших слушателей, кто более осведомлен в теме Узбекистана, если возможно. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, меня зовут Евгений.
Да.
Вот, я 40 лет прожил в Ташкенте.
Да.
Вот, я сам выходец оттуда, поэтому немножко знаю ситуацию.
Пожалуйста, развейте мои опасения или подтвердите их.
Я подтверждаю ваши опасения, скажем так. Я практически уверен, что Ислам Каримов опочил, как говорится. Потому что, ну, это типичная восточная практика. Сейчас просто выжидает, кто там будет радоваться и все такое прочее. Чтобы их потом...
Ну, а вот эти слушатели, которые говорят, ой, как хорошо, диктатор умер, это замечательно. Вы им что-то можете ответить?
Ну, да, то, что он был диктатором, это 100%. Вот, ничего хорошего для русского населения он там не сделал. Вот, но, тем не менее, да, он удерживал страну от раскачивания, как говорится, в разные стороны. Вот, насчет наркотрафика не знаю. Угу. Вот, я не осведомлен в таких делах. Вот, ну, при нем стало, ну, уже из советского прошлого, скажем так, да. Не знаю, не знаю. То, что страна разваливалась, как и все другие, вот в сравнении с Казахстаном, стало гораздо хуже.
Понял, спасибо, спасибо. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Меня зовут Руслан. Я родился в Узбекистане. Все мои родственники живут там. Ну, скажу честно.
Не работает телеграм у нас. Да, пожалуйста, пожалуйста, Руслан.
Они не очень довольны тем, что происходит в Узбекистане. То, что с Каримовым непонятно, то ли живой, то ли мертвый. Ну и социально-экономическая политика оставляет очень желательно.
Хорошо, а какие настроения сейчас в народе? Может быть, вы вот с кем-то общаетесь?
Ну, скажу так, все замерли в ожидании.
А в ожидании чего?
Это, знаете, ну, когда умирает главный лев, и все ждут, кто высунется, как-то убрать, добавить еще что-то. Ну, замерли в ожидании. Это вот как с Борисом Николаевичем Ельцином.
С Борисом Николаевичем Ельцином как раз было все понятно.
Ну, там был преемник. Тоже там... Что, куда, почему?
Ну, понятно. Но с Борисом Николаевичем Ельциным как раз все было очень понятно, все было четко. Был преемник, мы это прекрасно помним. Вообще тогда появился этот институт преемничества власти, да? Преемничество. Господи, слово-то не выговоришь. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Здрасте.
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Геннадий.
Да, Геннадий.
А вот сейчас по Каримову тут.
Да, 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 вы просто слушаете через интернет, это позже звук, сразу со мной говорите и все.
А, я уже в эфире?
Да.
Я сейчас из Узбекистана звонил там людям, которые, ну, в курсе там событий, ну, так они немножко приближенные даже.
Так и что говорят?
Они говорят, ну, конечно, может быть, в народе такие слухи. А, была встреча с олимпийцами, и он выпил немножко, ему не позвали врачи, но он настоял. И как бы... Вот,
понятно. А что они говорят? Они ждут нового какого-то президента? Они ждут каких-то изменений? Каких?
Нет, это не разговаривали. Об этом не разговаривали. Я про причину спрашиваю.
Понял, понял. Спасибо, спасибо большое. То есть вы говорите, что вот он, может быть, там выпил или еще что-то такое. Но это, наверное, не так важно сейчас для нас. Почему? Потому что если Каримов и умер, для кого-то, наверное, важна причина его смерти. Для нас же важно, как будут развиваться события. Почему? Потому что, как ни крути, да, между нами есть Казахстан, между Узбекистаном и Россией, но это соседнее государство. Ну, что могу сказать? Премьер-министр прочит в следующие президенты. Есть такой Шавкат Мирзияев. Есть также министр финансов Рустам Азимов. Вот их называют двумя вот основными претендентами. Причем Мирзияев, насколько я знаю, он более такой пророссийский. Вот Азимов, он более такой прозападный человек. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Сергей.
Да, пожалуйста.
Хотел сказать по поводу вот, Каримова и по поводу тех людей, кто радуется, что диктатор умер, еще что-то. Угу. Пусть они задумываются о том, что там, если разожжется пожар, кто его пойдет тушить? Тушить пойдем мы,
ну, да.
Наши сыновья, наши дети, и в том числе и их дети. И вот я посмотрю, как они будут радоваться, когда гробы пойдут.
Я, в принципе, вы просто сказали это проще, да, по-народному так высказались. Ну, об этом и говорил. То есть, если вдруг Узбекистан, чего я искренне не желаю, потому что надо быть сумасшедшим человеком, чтобы желать... чтобы Узбекистан сейчас загорелся. Вот. Я искренне не желаю, надеюсь, что узбеки справятся со своими проблемами. Вот. Если вдруг что-то произойдет такое, то мало не покажется никому. Вот мало не покажется никому. Это не маленькая страна, понимаете? То есть население огромное абсолютно. Это, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, среднеазиатская самая большая страна. Ну, 32 миллиона человек, вы понимаете, да? Вы понимаете, что это люди, они приверженцы ислама. Причем они именно приверженцы ислама, то есть они там не исламисты какие-то, не радикалы. Но рядышком там, под боком, есть радикалы, которые могут в определенный момент начать обрабатывать народ, обманывать народ, заводить этот народ, который, ну, в общем-то, не богато живет, заводить этот народ в такие дебри, идеологические, смысловые и какие угодно, из которых потом выбираться, ой, как сложно будет. Ой, как сложно будет. И выбираться, да, придется нам. Как, а кто еще будет решать? Вот вы смотрите на наш континент и обращаете внимание на основных игроков на этом континенте. Вот основные игроки и будут решать эту проблему. У Китая возникнут проблемы. Это тоже нужно учитывать. У Китая возникнут проблемы. Китаю тоже придется эти проблемы решать. Китаю тоже эти проблемы не нужны. Не нужны. Но и нам не нужны. Поэтому я еще раз хочу повторить всем тем, кто очень сильно радуется, что там Каримов почил с миром. Рано радуйтесь. Рано радуйтесь. Сейчас наступает непростая пора. Непростая. Для Узбекистана и для всех нас. Понимаете? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, меня зовут Алексей.
Да, пожалуйста, Алексей.
Живу я как-то в Таджикистане до 99 года.
Да.
В 98 году пришел такой полевой командир Махмуд Худайбердиев.
Так.
Вот, он хотел захватить город Ленинабад. Ну, то есть он захватил суды, милицию, мирное население не трогал. Пытался захватить город. Потом пришла президентская гвардия, его выгнала. Он ушел в Узбекистан. Говорили, что это хотел Узбекистан забрать себе ту часть Таджикистана. Поэтому непонятно, чем сейчас это обернется.
Непонятно, абсолютно непонятно. Это еще один очаг нерешенных каких-то проблем, которые могут всплыть. Потом мы же прекрасно помним о ситуации, недавно складывавшейся в Казахстане, с непонятными радикалами, которые решили взрывать Казахстан. Мы также помним ситуацию в Казахстане с непонятными политическими акциями. Да? То есть такой Майдан в Казахстане кто-то пытался провести. Это мы тоже помним. Если вдруг в Узбекистане начнутся проблемы, проблемы Казахстана, а он с нами имеет ой какую протяженную границу, усилятся. И ну, чтобы понимать, я еще раз подчеркну, мы точно это понимать, в Узбекистане почти 32 миллиона людей. Вот, почти 32 миллиона, это очень много. Ай. И я не знаю, как с этим будет справляться в Казахстан, у которого, в общем-то, население, это, ну, по разным оценкам, примерно 17,5 миллионов человек. Понимаете? 32, 17,5. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Владислав, город Москва.
Да.
Знаете, я думаю, что мы наблюдаем абсолютно банальную историю для современного мира. Вот. Все проблемы в том, что почил несменяемый лидер, да?
Но я понимаю, о чем вы говорите. Да, нет института сменяемости власти, да?
Нет, я не об этом как раз. У Хафиза Асада в Сирии был сын Башар Асад, ну и так далее. Вот, то есть здесь как бы сын не нашлось, собственно говоря, такая же история происходит у Назарбаева. И понятно, что никаких, так сказать, внятных институтов передачи власти нет, и закончится может чем угодно, я согласен, с учетом того, что это все, так сказать, в депрессивном регионе, там, Средней Азии и так далее. Маленькая страна с огромным бедным населением, да. Вот, вопрос только в том, нам что там делать, собственно говоря. То есть, по-моему, они сами должны решать...
Это правда, да, да, но если вдруг они не решат, нам что-то придется делать. То есть сейчас мы все, затаив дыхание, ждем, как узбеки разберутся со своей внутренней политикой. И ждем, чтобы они разобрались как можно лучше и эффективнее.
Ну, никто же не рассчитывал на то, и, наверное, сам, так сказать, почивший, да, что он будет жить вечно, да?
Ну, или, да.
Ну, и надо было подумать о том, так сказать, как, каким-либо образом.
Я понимаю вас, я вас понимаю. Вот несменяемость власти, она порой приводит вот к таким вещам, да. Отсутствие преемников приводит к таким вещам. Когда все завязано на одного человека, и если с этим человеком что-то происходит, то все, крах. Ну, просто крах системы, и система... Ну, может, он не крах. Может быть, действительно, вот понимаете, многие говорят, что тот же Мирзияев, да, и другие названные преемники, может быть, они как раз были воспитаны Каримовым в том духе, в котором нужно. И они смогут власть удержать, и они смогут правильно ей распорядиться. Посмотрим. Посмотрим. Я же ведь, когда говорю об Узбекистане, еще не раз, да, напоминаю о Казахстане, и вы правильно, вот дозвонившись человеку, абсолютно правильно в своем звонке обозначил еще Казахстан. Но Назарбаев ведь тоже не вечный. Вот это тоже надо понимать. Следующее. У нас есть не только проблема с Казахстаном, у нас есть проблема с Белоруссией, например. Где есть Александр Григорьевич Лукашенко, доброго ему здоровья, который страну-то держит в кулаке, все понятно. Но так или иначе, и это предначертано природой, судьбой, самой сутью жизни, когда-нибудь этот кулак разожмется. И что тогда? И вот и что тогда? Почему-то лидеры многих стран... И, в общем-то, я здесь говорю действительно о многих странах, не задумываются о том, что будет после них. Или создается такое впечатление, что плохо задумываются. А хотелось бы, чтобы задумывались. Потому что, насколько я понимаю, если исходить из тех данных, которые предоставляют ученые, и западные, и незападные, какие угодно ученые, чем дольше, ну, так скажем, авторитарная власть, хоть даже и успешно, держится наверху, ну, чем она дольше держится, тем вероятней кризис после ее смены, после ее отхода или после всего чего угодно. То есть тем мощнее противоречия нарастают, и тем они глубиннее. Вот такая проблема, которую сейчас узбеки должны решать, понимаете? И нас это волнует. Если вас это не волнует, вы чего-то недопонимаете. Нас это очень сильно волнует. Вы видите ребят узбеков в Москве, вот они приезжают заработать и так далее. Вот их будет еще больше, если вдруг. Понимаете, о чем я говорю? То есть нам бы хотелось, давайте будем говорить честно, чтобы в Узбекистане не было войны, раз. Не было революции никаких, два. Чтобы в Узбекистане был высокий уровень жизни, три. Чтобы Узбекистан вошел в Евразэс, 4. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь можно перечислять, наверное, до бесконечности. То есть меньше всего нам нужно, чтобы сейчас в Узбекистане что-то плохое произошло. А вероятность такая есть. И здесь рано радоваться и восклицать, что диктатор умер. Сейчас надо задуматься, что будет дальше. Что будет после диктатора? Распоясаются все или найдется новый человек? Сейчас новости, после этого продолжим. Это программа Алексея Гудошникова. Здрасте, это я. Говорит Москва, 94.8, радиостанция. И вы спрашиваете, работает ли у нас Телеграм. Вы знаете, сейчас есть некие перебои. В Телеграм лучше не писать. Пока лучше писать на СМС-портал. Плюс 7-925-48-94.8. Но наши доблестные техники уже работают над тем, чтобы Телеграм заработал. Но я, говорю, в этом плане перестал удивляться уже давно. Поэтому просто пишите СМС-ки. Плюс 7-925-48-94.8. Я ночей не сплю в тревоге за Узбекистан, Сирию, Гондурас и Гваделупу. За Гондурас и Гваделупу можете не беспокоиться. Сирия поближе, 54-й, за Узбекистан беспокоиться стоит. Понятно, это 54-й или нет? Вы просто не въезжаете, вы просто ни разу карту мира, ну, в глаза не видели, и в этом ваша проблема. Владимир Путин заявил о желании найти компромисс с Японией по вопросу Курил. Москва надеется найти компромиссное решение проблемы Курильских островов. Об этом Путин заявил агентству Bloomberg в интервью. При этом он подчеркнул, что речь не идет о каком-то обмене или продажах. Для господина Аба поездка в Владивосток уже второй визит в Россию за последние месяцы. Ранее в мае он стал первым. Это не очень интересно. Ну, в общем, странная вещь сказал президент наш. Я не совсем понимаю, что он имел в виду. Но вот, может быть, мы вместе попробуем в этом разобраться. Президент говорит, нужно найти компромисс с Японией по вопросу Курил. При этом о каком-то обмене или продажах речи не идет. А какой тогда можно найти компромисс? Собственно, а как? 7373-948. Для меня это загадка. А может быть, вы тоньше чувствуете политическую конъюнктуру и расскажете мне, какие же есть варианты. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей, Москва. Да, я думаю, он поступил правильно в том плане, да, он не отрезал резко, да, не послал подальше Японию, да, а как бы, ну, сказал,
то есть
да,
это мягкий, вежливый отказ на 100 лет вперед.
Да. Да, это мягкий, вежливый отказ, и тем не менее мы хотим с ними дружить, контактировать, искать какие-то общие проекты там, и так далее, да, и обсуждать, продолжать там эту тему Курил. Да. Ну, как бы вот так, да, но в то же время надо понимать, что мы не торгуем, не отдаем, не меняем. И так далее. То есть просто
я, кажется, знаю, что это такое. Я знаю эту даже форму. Вы знаете мои отношения к вам. Я очень люблю вас, вашу организацию, сотрудничество с вами. Но сейчас я просто не могу, понимаете, ввиду сложившихся обстоятельств помочь вам. Или вот еще такой вариант. Да, я бы занял тебе денег, но пойми, давай это обсуждать. Давай, может быть, не сегодня, а завтра, может быть, послезавтра. Но ты должен понять, что сейчас у меня есть некие вопросы, которые нужно решить, да и у нас с тобой много еще вопросов. Давай мы будем это обсуждать. Это будет в нашей повестке, но денег я тебе не дам. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер. Алексей меня зовут.
Да.
Ну вот я согласен с одной стороны с предыдущим звонившим, потому что, возможно, такая форма. А с другой стороны, возможно, форма Тайваня. То, что сейчас это будет совместное управление 4 островами, и лет через 20 потихонечку они им тоже отойдут.
Ага. А здрасте, а как, вот подождите, и где же здесь компромиссный тогда вариант?
А компромиссный то, что японцы заходят, допустим, своим бизнесом на эти 4 острова, или там идет какой-то такой совместный.
А что японцы не зайдут со своим бизнесом тогда прям сразу в Москву? Что, компромисс же?
Им нужны эти 4 острова.
Угу. Ну, вы думаете, от Москвы они откажутся, нет?
Нет, ну а бизнес у японцев здесь достаточно хорошо развит, то есть даже там электроника, автомобильный. То есть им же нужны.
А вообще прям пускай в Калининград сразу давайте дадим, и пускай заходит, нет?
Да и нет, вот в том-то дело, что я боюсь, что так и может произойти, а мне бы не хотелось бы, чтобы.
И мне бы не хотелось. Поэтому я думаю, что тот вариант, который вы предполагаете, он, в общем-то, не компромиссный никакой. Это японский вариант.
Ну, японский вариант, ну, а с другой стороны, мы же не знаем, что в голове у президента, вдруг он там уже решил все.
Нет, президент сказал, никакого обмена и никаких продаж, все, пока.
Пока, пока да. Никаких обменов, пока.
Пока, а там лет через 150, не знаю, как вариантик. Да кто знает, что будет, кто знает. Дипломатия, 7373-948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хотел бы по этому поводу сказать простую вещь, что вспомним историю. Мы когда-то очень близки были с японцами с точки зрения создания совместного государства.
А я думаю, вы про японскую войну сейчас будете говорить, так?
Нет, ни в коем случае, это как бы намного. Поэтому вот если посмотреть с этой точки зрения, то перспективы возможны.
Ну, объясните мне, пожалуйста, как она возможна, вот конкретно, вот применительно к Курилам.
Примитивно Курилам это сегодня не решение абсолютно, его решения нет, люди абсолютно правильно это говорят, но вещи, которые могут пошагово развиваться в этом направлении, они возможны.
А как они пошагово будут развиваться?
Наш рынок, японские технологии, наибольший режим благоприятствия.
То есть мы дадим японцам что-то делать на Курилах?
И не только на Курилах.
Интересно, спасибо большое, 7373-948. Но получается, что это некий обмен. А Путин говорит, никакого обмена и никаких продаж. До свидания, говорит. Но мы готовы обсуждать и будем обсуждать. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр.
Да.
Ну, занимаюсь этим вопросом. На самом деле, речь, я так понимаю, и у нас, и в МИДе, и, возможно, в администрации президента вынашивают планы поступить так, как поступили с Китаем, а именно предложить японцам половину островов. Ну, речь идет о Малой Курильской гряде, о Хабамае, о Шикотане.
Ну, вот Владимир Путин говорит, никакого обмена и никаких продаж.
Никаких продаж, никакого обмена, а мы им просто, вот видите...
Просто отдаем часть России.
Да. Понимаете, когда вот интервью с Блумбергом, если вы смотрели, он не говорит о Курилах, как мы говорим там о Крыме, да? Что Крым — это наша земля и все. Он говорит это как о спорных территориях, хотя давно, в принципе, надо было бы ввести уголовную ответственность за то, что человек ставит под сомнение вообще целостность территориальной России.
Да вы что?
Конечно. Попробуйте сейчас сказать, что Крым — это Украина. Крым, конечно, Россия, но Курилы точно такая же Россия, как, да, Крым. И это итоги Второй мировой войны. Так вот, так, то, что Путин ставит под сомнение...
Да где же он ставит? Приведите это... цитату. Нет, приведите цитату.
Да ну, пересмотрите.
Подождите, вы же говорите, я не нашел в этом интервью. Да. Так.
Да, вот посмотрите, когда говорят об итогах Второй мировой войны, все, что требовалось от президента России сказать, что Курилы в составе Российской Федерации по итогам Второй мировой войны, этот вопрос вообще нельзя обсуждать, президент.
Ну и каждый раз это и говорят.
Дело в том, что вынашиваются на самом деле планы, в том числе и передачи. Они надеются, что вот соответствует декларации 56-го года, Хрущев пообещал.
Ну, так они надеются, мы-то что?
После заключения мирного договора. Вот, ну, Хрущев дурак, он и Крым отдал.
Не-не, подождите, да? Хрущев — это Хрущев. Я не понимаю, вот знаете, да, они надеются, но пусть надеются. Дальше-то что?
Наше спасение. Вы понимаете, что во времена Ельцина чуть 4 не отдали. Вот.
Да, я понимаю, но это во времена Ельцина.
И мы продолжаем обсуждать разные схемы. Там существовали разные предложения. Половина площади, это значит, там по Кунаширу пройдет, это Хабамай и Шикотан, и пол Кунашира еще отделить. То есть наше спасение здесь, это то, что японцы, и японские, в общем-то, националистически настроенные политики, они все националисты в хорошем смысле слова.
Ну, хорошо.
Никогда не поступятся национальными интересами и не позволят своему руководству, даже если там АБЭ решит пойти на так называемый компромисс, а компромисс он в любом случае обернется территориальными потерями для России, да, хороший компромисс.
Почему? А может быть для Японии? Может быть они будут? Да. Смотрите, вот смотрите, что спрашивают. Вы говорите, к интервью вы апеллировали, я просил назвать цитату, вы цитату не назвали. Я вам назову цитату.
Я смотрел ее.
Я вам скажу. Давайте. Мик Летвейт задает вопрос, это один из гостей форума. Он говорит, это премьер-министр Японии АБЭ, он приезжает в Владивосток, и кажется, что намечается политическая сделка. Можно так сказать. Да. Возможно, вы отдадите один из Курильских островов в обмен на серьезное экономическое сотрудничество и его наращивание. Готовы ли вы к такой сделке? Ответ Путина. Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключенного мирного договора с Японией является, конечно, ключевой, и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы. У нас еще в 1956 году был подписан договор, и, на удивление, он был ратифицирован и Верховным Советом СССР, и японским парламентом. Но затем японская сторона отказалась выполнять, а затем и Советский Союз как бы свел тоже на нет все договоренности в рамках этого договора.
Да.
Ну, то где он? Он говорит
так...
Там
было продолжение дальше.
Прочитаю. Несколько лет назад японские коллеги попросили нас вернуться к обсуждению этой темы, и мы это сделали, пошли навстречу. За предыдущие пару лет не по нашей инициативе, а по инициативе японской стороны фактически эти контакты были заморожены. Но сейчас наши партнеры, подождите, проявляют желание вернуться к обсуждению этой темы. Речь не идет о каком-то обмене или о каких-то продажах. Речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя в накладе. Ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей. В каком случае
это
вы...
Он постоянно возвращается к декларации 56-го года, которая для нас абсолютно невыгодна, потому что там Хрущев, мы его уже назвали, да, кем он был, сдуру два острова пообещал отдать. И вместо того, чтобы нам уже забыть эту декларацию, которая 60 лет назад, когда уже изменилась ситуация, Знаете, мы думали, что американцы уйдут со своими базами. Американцы остановятся там сейчас там несколько десятков тысяч контингент. Зачем мы возвращаемся к декларации 56-го года?
Потому что иначе... Подождите, мы к ней возвращаемся. Смотрите, я предположу.
Да.
Мы возвращаемся к разговору о них, потому что нам нужно сейчас что-то договариваться с Японией, и мы готовы поговорить с ними на эту тему, но не более того.
Значит, я вам так отвечу, что
так.
Япония неуживчивый сосед, она имеет территориальные споры, в том числе и с Китаем, острова Дзяо-Юидао.
Так.
Значит, имеет территориальные споры с Южной Кореей, Токто, Такасима. И там, кстати говоря, политики китайские и корейские намного... То есть они вообще не ведут переговоров с японцами. Тем не менее, несмотря на то, что по островам там не ведутся никакие переговоры, и все претензии отрицаются, хотя там Такасима, они под контролем Японии, там Дзяо-Юидао, спорные острова с Китаем.
Так-так.
Значит, это не мешает масштабным экономическим связям Китая и Японии.
Ну, то есть, вот...
Это не имеет отношения к бизнесу, понимаете?
То есть мы можем, знаете, я правильно понимаю, мы можем тысячу раз заявлять, что мы будем вести диалог с Японией, мы будем вести диалог.
Зачем? Мы заявляем, что мы с Украиной будем по Крыму вести диалог?
Нет.
Нет, и правильно
и
делаем.
И здесь так же
и
японцам... надо.
Конечно, это предательство национальных интересов.
Все, я понял вас. Спасибо большое. Интересно, рассказываете. Дмитрий пишет, острова не отдадут. Программа модернизации военных баз в силе. Стройка идет полным ходом. С материка везут металл. Решена проблема энергообеспечения стройки и дальнейшей эксплуатации объектов. Никаких японцев на острова не пустят, пишет Дмитрий. Хотя можно сбросить пару атомных бомб, говорит 55-й. 55-й, неудачная шутка, неудачная. 7373-948. Я просто пожалел, что я прочитал, потому что прочитал с лету. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, зовут Александр.
Да, Александр. Какое же такое компромиссное решение в вопросе Курильских островов, на ваш взгляд?
Никакого решения не будет. Я просто работаю с такой организацией, как «Спецстрой России».
Угу.
В течение 2 лет уже потрачено порядка 5 миллиардов рублей на оснащение новых военных городков на Кунашире и Турупе.
А почему же тогда, вот подождите, почему же тогда не сказать, все это наши острова, никаким диалогом мы возвращаться не будем?
Ну, это политика, я так понимаю, что-то они хотят получить взамен.
А как можно получить за просто разговор что-то взамен?
Ну, не знаю, но
я
военное
знаю.
Присутствие с островов никуда не уйдет, его только наращивают.
Ну, я понял, спасибо большое. Вы просто эти вот конкретно, наши оттуда никуда не могут уйти, потому что туда вливаются бабки наши, вот, условно. А вот, ну, я понял вас. Но наш слушатель говорил о другой штуке. Он говорит, а зачем вообще возвращаться к этому вопросу? Почему бы не сказать японцам раз и навсегда, мол, это наша территория, все, до свидания. Вообще никакому диалогу по этим территориям мы возвращаться никогда в жизни больше не будем. Что хотите, то и делайте. Если вопрос хороших отношений с соседом упирается в территориальную целостность России, нужны ли нам такие отношения, пишет Игнат. Ну, если разговор часто идет, то нужны, учитывая еще тот... Те проблемы, которые у нас возникли с некой изоляцией относительно стран Запада, нам, конечно же, нужны и партнеры, и союзники, и кто угодно. Ну, вы видели, как мы быстро решили вопрос с Турцией сейчас, и Турция с нами решила быстро вопрос. И теперь мы решаем некий вопрос с Японией. Но с Японией не все так просто, потому что Япония задиристая такая, и не то, что она задиристая, Япония ковырялка такая, знаете, она ковыряет этот вопрос, курил. И мы, в общем-то, играем на этом вопросе, говорим, ну давайте обсудим, как бы. Ну давайте обсудим. Ведь обсуждать это лучше, чем ничего не обсуждать. Ведь пока мы будем обсуждать этот бесперспективный вопрос, может быть, мы начнем обсуждать и другие вопросы. То есть я вижу в этом только такую игру. Да разрешат им рыболовством там заниматься, да и все, японцам рыбка нужна. Это нам только военные базы подавай, говорит Юрий. Просто морковка перед ослом. Пишет Киргиз. Ну, не знаю. Такой. Кстати, Телеграм у нас заработал. Ребят, можно писать в Телеграм, он заработал. Решение пустить японских рыбаков ловить рыбу, еще можно пустить японские компании добывать ископаемые на островах, пишет Илья. С какой стати? С какой стати японские компании будут добывать некие ископаемые на наших островах? Я вот, честно говоря, не понимаю. Можно задать такую планку для передачи, что Япония сама не захочет эти острова, пишет Сергей. Тогда получится, что мы все-таки торгуем территорией. Дорого, но торгуем. Понимаете, Сергей? А у нас принципиальная позиция, мы своей территории не торгуем. Правильно? Правильно. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну, тенденция очень серьезная и плохая, потому что мы уже китайцам отдали части Медвежьего, Тарабарова, Даманский, Беринском проливе отдали, Приморье, потом Навесовым отдали. В общем, идет демонтаж России, я думаю, это очень плохая
демонтаж тенденция. Демонтаж России, я понял. Спасибо большое. Говорите, демонтаж России, это плохая тенденция. Вы уже даже усмотрели, кстати, тенденцию. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Алексей Сфроп. У меня
да, пожалуйста.
Компромиссное решение.
Да?
Да.
Удивительно, пожалуйста.
Эти острова входят в состав Японии несколько позже того момента, когда Япония входит в состав России.
А, это хорошо, это мне нравится. Это мне нравится. То есть японская область...
Дальневосточный округ прирастает новой территории.
Но я вот скажу, зря вы тоже вот расщедриваетесь и на такое. Это ведь получится ситуация, как тем самым незабываемым Никитой Хрущевым, который Крым отдал Украине, а потом Украина раз и отделилась вместе с Крымом от, ну, от Советского Союза, так скажем, от России.
Не, я думаю, что наши уже собаку съели, и японцы с этими островами не отделятся уже, просто не смогут.
Ну,
я думаю, так.
Ну, может быть. Ну, так, это опасно, слушайте. Все равно не надо передать. Просто Япония может стать частью России. В общем-то, тогда она может считать, что Курильские острова – это все наше вместе, японско-российское, да? Это наше русское. О, русское! Такое резкое прекращение диалога может вызвать открытый конфликт, пишет 60-й. 5 миллиардов на городки, сколько можно ввести жилья, пишет 55-й. Но мы же добываем нефть в Ираке, уран в Австралии. Почему японцам не разрешить добывать титан, например, говорит Илья. А японцы просто так не оставят Курилы, и это источник редко добываемых металлов, поэтому нужно осваивать их вместе. Их технологии наши полезные ископаемые. Кулибин Славка говорит. Ну, а сегодня они начнут осваивать нашу территорию, завтра они ее заберут. Что будете тогда делать, Славка? Хотите развития региона, придется кого-то пускать. И японцы, кстати, предпочтительнее, чем китайцы, которые проходят по земле, как саранча, считает Юрий. Японцы прекрасно понимают, что острова не получат, но таков стиль жанра. При каждой встрече трепать нервы России, Алиев пишет. Да-да-да-да, и китайцев туда осваивать новые земли, пишет Сергей. Ну, давайте полякам Дмитров отдадим. Жителей-то хоть спросил кто-то, говорит, 48-й или нет. Ну, то есть это сарказм, естественно, никаких предложений о том, чтобы отдать какую-то территорию другой стране, наши слушатели не выдвигают. Это сарказм. Я вот хочу это пояснить, потому что я-то вижу там смайлики или еще что-то вы ставите. Если вдруг нас слушают уполномоченные органы, это сарказм, это юмор. Люди говорят, ну тогда давайте вообще, типа, отдадим. Поняли? Это шутка. Шутка. Это не конкретное предложение. Все слушатели, говорит Москва, за территориальную целостность России. И именно поэтому я даже не ставлю этот вопрос на голосование, потому что, во-первых, я за территориальную целостность России. А во-вторых, все слушатели, говорит Москва. Все. Этот вопрос для нас криминальный абсолютно. Если мы бы его поставили на голосование, мы бы считали его уголовно наказуемым. Нам было бы стыдно за этот вопрос. Мы бы сами себя начали пороть на площадях, понимаете? Устроили бы праздник самоистязания. Нет, мы не ставим таких вопросов. Мы просто хотим понять, о каком компромиссном варианте сказал Владимир Владимирович Путин. Потому что мы не понимаем. Но мы добываем нефть в Ираке, мы строим АЭС в Иране. Они что, должны это воспринимать как отдавание земель России? У нас вон стоят заводы BMW. Это что, все, территория Германии уже, говорит Юрий? Молодым и многодетным семьям жилье, пишет 555-й. 555-й, вы баллотируетесь, что ли? 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, меня Сергей зовут.
Да, Сергей, здрасте.
Из Москвы. Мне кажется, вы забываете о таком моменте, что эти острова имеют стратегическое значение.
Я как раз не забываю.
Вот, из-за Курского моря. Вот, исходя из этого, ведь можно же такой, например, вариант предположить, что стало наше, мы строим там военные базы, а потом уже говорим о какой-то там передаче, что такое с этими базами.
Не совсем понял.
Нет, ну сейчас нельзя отдавать ни один, ни два, ни полтора острова.
Но.
Вот, сейчас строится база, правильно, военная.
И?
Когда будут построены базы, когда там будет стоять наша военно-морская база, тогда можно будет говорить о каком-то совместном использовании этих островов. Найдут они наш Владимир Владимирович.
А, ну то есть мы найдут... будем там жестко укреплены, и они нас оттуда не выбьют никогда, поэтому идите, конечно, ловите рыбку. Я понял, понял. Спасибо большое. А то я сначала не понял вашу логику. Я пустил бы японцев развивать нам экономику, Алекс Грин говорит. Я не знаю, японцы будут развивать экономику на чужой территории? На своей это понятно, а на чужой они будут ее развивать? Если отдать Курилы на то Охотское море, перестанет быть внутренним море Российской Федерации, пишет 59-й. Видите как? ДТП на Кутузе обсуждали? Нет, 6-й. А в планах у нас это сегодня, в планах. А что, когда построим базу, тогда дадим вместе с базами, что ли, говорит Юрий? Не-не-не-не-не, Юрий. Слушатель имел в виду вот что. Кстати, я объясню сейчас. Мы построим базы, а это значит, что мы там укрепились, и... Японцы у нас, если даже мы их и пустим там осваивать какие-то промышленные моменты, они не смогут у нас точно отжать эту территорию. То есть военными методами, еще какими-то. И мы будем спокойненько себе контролировать, что они будут делать. То есть они вот, ведите бизнес, мы им скажем, вопросов нет. Ну, это территория наша, здесь стоят наши войска, здесь у нас база, как бы. А вы вот облагораживаете, газоны можете сажать какие-то. Люди, вы чего? Это территория России, говорит 46-й. Да-да, 46-й. И здесь ни один слушатель не высказался за то, чтобы отдавать территорию России. 46-й, вы опять неправильно понимаете то, что говорят некоторые наши слушатели. Мне кажется, хороший повод поторговаться на будущее. Они признают Крым, а мы вернем маленький островок. Это плохой повод торговаться, 64-й, мы не можем вернуть ни маленький, ни полмаленький островок никому. Понимаете, мы этого не можем фактически сделать. Понимаете или нет? Ну, просто это невозможно. Это территория Российской Федерации. Как вы ее собираетесь отдавать? Я не понимаю. Я не понимаю. Вы что, за это, что ли? Я против. Я против. Я считаю, что территория Российской Федерации неделимая, целостная. И какая она есть, такой и должна быть. И только прирастать по возможности. Поэтому мне показалось, Фрог был прав. Просто Японию надо вести в состав России, и никаких проблем. Сейчас небольшая пауза в движении. Па-бам! О, это что это было за...
В движении!
Ну, теперь норм. Теперь норм. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, где едете и что видите, рассказывайте. На дорогах Москвы пробки. Здесь ничего нового не происходит. 6 баллов. 7373948. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Добрый вечер. Волк, Москва.
Да.
Внешний МКАД в районе Ленинградки еле движется.
Понял, спасибо. 7373948. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Дима, Москва. Кутуза стоит перед Можайкой жестко.
Кутуза перед Можайкой жестко. Спасибо. 7373948. Как вас зовут, Алис?
Олег.
Да, Олег, пожалуйста.
Ленинградка сегодня от водного стадиона до Химок стоит.
Стоит. Понял, спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ленинский, в область, что-то сегодня вообще невообразимое.
Это не правда, там все какое-то бордовое.
Ну да, есть такое дело. И 6 баллов, мне кажется, совсем нету. Тут все 12, наверное.
Не, есть просто свобода. Дмитровка хороша сегодня, знаете, там люди спокойно едут. Эх, Дмитровка, Дмитровка, как же ты была хороша. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Георгий, Москва.
Да, Георгий.
От Ленинского, дом КАДа, от университетского проспекта 3 часа. Стоит.
О, это сильно. Кстати, и Волоколамка неплоха сегодня. А Волоколамка нынче неплоха. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 6:06, пятница, сентябрь, день второй. Друзья, Алексей Гудошников, всем здравствуйте! О, нет, слушатель Космополит проснулся. И опять понеслось. Штудируйте Збигнева-Бжезинского. Штудируйте, говорит, Збигнев-Бжезинский. Сколько сообщений я не видел от этого человека все время. Штудируйте, говорит, Бжезинского. Вы пресс-секретарь, что ли? И цитату дает: «Россия геополитически нейтрализована, исторически презираема». Збигнев Бжезинский. Бжезинский лох! Давайте голосование сделаем уже, что раз и навсегда. Бжезинский лох! 134-21-35. Да! 134-21-35. Бжезинский лох! Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Пора уже расставить точки над «и». Правильно? Збигнев Бжезинский, лох. 134-27-35. Да. 134-27-36. Нет. Давайте быстрее. У нас минута сейчас. Вот 19.07.15. 19.08.15. Заканчиваем голосование. Ровно минута. Бжезинский лох. Да. 134-27-35. Нет. 134-27-36. Давно хотел какие-нибудь вот такие голосования проводить. Мне кажется, содержательные, правильные. Бжезинский очень расстроился. Говорит Юрий, ну да. Бжезинский лох — это моя фраза, борода лицо говорит. Я помню борода лицо, спасибо вам большое. Вот я и провожу голосование. Бжезинский лох, 134-21-35. Да. 134-21-36, нет. А лох — это не мат, Константин? Нет, лох — это дерево, все нормально. Бжезинский лох, 134-21-35. Да. 134-21-36, нет. И у нас остается 15 секунд. Значит, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И стоп голосование! Объявляю стоп голосование! 83% радиослушателей говорят «Москва». Говорят «Бжезинский лох».
Право знать. Говорит «Москва».
Ну что, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, телеграм, говорит МСК-бот. И интересная новость сегодня, СМИ сообщают. В ДТП на Кутузовском проспекте погиб водитель из-за управделами президента. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Крылова. Имя сотрудника не раскрывается. Крупная авария произошла днем в районе дома номер 35. Там столкнулись «Мерседес» и «БМВ» с номерами серии «АМР». «АМР» — это только «БМВ». «Мерседес» не «АМР», как я понимаю. Последняя машина, то бишь «БМВ», была закреплена за Советом Федерации. По данным полиции, в ДТП погиб один человек, один пострадал. Если вы не видели ролики, то есть видео само, вы можете зайти на наш сайт, найти со всех ракурсов возможных, посмотреть на эту аварию. Сразу скажу, что автомобиль «БМВ», который как раз серии МР и АМР и закрепленный за Советом Федерации, как раз-таки ехал не по разделительной полосе. Он ехал по своей полосе, он ехал в крайнем левом ряду, но и двигался с небольшой скоростью. А вот Мерседес, который мчался в область, как я понимаю, судя по видео, он не АМР и выехал на разделительную полосу, шел очень хорошо, быстро ехал. И не справился с управлением, его занесло и ударил, в общем-то, куда-то в область капота и водителя сразу БМВшного, и водитель БМВ скончался. Такая вот история. Можно обсуждать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, это наш телеграм. Я сразу, наверное, предскажу некие тезисы, которые могу услышать от вас. Это по поводу каких-то ограждений, разделительных, которые должны были бы появиться на Кутузовском. Но вы знаете уже, что есть ФСО, и они говорят, что нет. Я, если не ошибаюсь, по-моему, ФСО этим занимается. Они говорят, нет, не, нельзя, нельзя. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Я проезжал днем, минут через 10 после аварии. Там
да.
Пробка сразу образовалась. Спрашивайте.
Да, ну только рассказывайте, что видели.
Ну а что рассказывайте? Все понятно абсолютно. Вот так как они, машины разлетелись, так они и стояли. Только единственное, что, по-моему, Мерседес все-таки ехал в центр. Вот, Мерседес с номерами с 3-9-3-9 были, вот, соответственно, там несся он прилично, судя по видео. Вот, но стоит обратить внимание, на том же самом видео видно, что BMW без мигалок хотела выехать на...
Другая BMW, да, она хотела тоже на эту разделительную полосу.
Не-не, почему другая? Та же BMW, которая... Да, посмотрите внимательно, да, так. Вот издалека. Вот, он хотел выехать на разделительную, вот, но перед ним ехала белая машина, он морду высунул, посмотрел, увидел, Мерседес несется там, да, и, соответственно, маневр свой отменил. Угу. Вот, и дальше по непонятной причине...
А Мерседес не отменил.
Да, он выехал, непонятно, абсолютно, но страшная авария.
Да, это ужасно.
Не знаю, как выжил человек в Мерседесе, там, ну... шутить не хочется, да, про извечные там подколы там, да, и шутки там, да, мы знаем, это маркетинговые войны, да, но...
Ну да. Ну нет, я на самом деле посмотрел эту аварию со всех сторон и... он пытался выехать тоже на разделительную.
Он пытался, да, и дернулся обратно.
Да, я посмотрел, но почему не выжил водитель BMW, там, в общем-то, понятно, потому что водитель Мерседеса под углом вошел и капотом, получается, ударил не только в капот BMW, как я понял, а еще и в дверь. То есть у Мерседеса, по сути, пострадал капот, а BMW и капот, и дверь. Потому что он под углом в него вошел.
Ну, возможно. Но здесь все равно эффект, так можно сказать, по-дурацки, но это как пасхальное яйцо, да? То есть когда бьем яйца друг от друга, кто там, непонятно, да?
Ну да.
Здесь вот то же самое.
Ну да. Спасибо большое. 7373948. Вы внесли очень важную корректировку, которую я, в общем, не заметил сначала почему-то, что BMW тоже хотела вроде бы выехать. Чуть-чуть она одним колесом заехала на эту полосу. Да, не выделенную, а именно разделительную. Он заехал и раз назад ушел. А Мерседес взял да врезался в него. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Да, Юрий, пожалуйста.
Вы знаете, там вот на этом повороте на Кутузовском проспекте есть этот деформационный шов. Он из железа сделан. Вот видно, медленно понесло по этому шву, когда он немножко притормозил, когда испугался, что Мерседес...
БМВ. Да-да-да.
БМВ выезжает. И вот по этому шву очень много машин билось, особенно осенью и весной.
А послушайте, когда... а куда же он так несется? Вот скажите мне, пожалуйста, вот куда он так пер вообще?
В ЦУМ.
Ну, подождите, а в какую сторону едет? Он наоборот же, я так понимаю.
Нет, Мерседес ехал в центр.
В центр?
Наша бы вышла в это...
Ну да.
И там вот по этому шву очень много бьется, особенно когда сейчас эти поливают... поливалки каждый раз.
Вот, кстати, хочу поделиться своим впечатлением, вот честно. Я когда выезжаю на Кутузовский, я всегда в правую полосу где-то стараюсь уйти, поправее. То есть просто от греха подальше.
Ну, не знаю, я вот сейчас мимо этого места проезжал, там все уже убрали.
Но вы ездите там в левой полосе? Я не езжу, честно признаюсь.
Я иногда и по разделительной.
И, ого! А вы что ли из тех... Да, я понял. Спасибо большое. 7373948. Кто с мигалками там? Кому можно? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Это вот пересечение Севастопольский на Кимовский тоже. Авария, автобус и мини-купер.
А, я понял. Спасибо большое. Вы в целом нам сообщили о том, что произошла еще одна авария в Москве. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Приветствую. Бертольд меня зовут.
Да, пожалуйста.
По секундам разглядывали аварию. Действительно, BMW высунулась на полкорпуса в ряд. И спокойно, в общем-то, ушла. Uh-huh. Мерседес тоже хотел был уйти вправо, и вот его в тот момент понесло, когда после маневра вправо он дернулся и стал выравнивать машину, и тогда уже машину понесло, и он приехал, первый удар пришел ровно в дверь BMW, в капот он не бил.
Ну, я, в общем-то, сам езжу, спасибо большое. В дверь все-таки, в дверь он ударил, поэтому водитель погиб. Вы так говорите. То, что я видел, я сам езжу на заднеприводном автомобиле. И прекрасно понимаю, что такое для заднеприводного автомобиля мокрый асфальт, асфальт, покрытый льдом. И особенно если это мощный автомобиль. У меня маломощный заднеприводный автомобиль, это факт. Но и даже на нем это все ощущается. Я ездил и на мощных автомобилях. Там, конечно же, сразу же надо бросать газ. Сразу же. Здесь, как я понял, не успел водитель отреагировать. И просто раз, его чуть-чуть развернул, и все, он пошел. И вот он в BMW приехал. То есть, видимо, и навыка управления автомобилем хорошего не было. Я обратил еще внимание на то, что, видимо, в тот момент, когда BMW чуть-чуть вот вошла, вроде бы хотела выехать на разделительную полосу, Mercedes, и это видно, чуть притормозил. А притормозил он, и это абсолютно важный факт, он притормозил на повороте. То есть он шел очень быстро, дорога, как я понимаю, скользкая, он чуть бьет по тормозам в повороте, и, естественно, что происходит? Снос задних колес. Все. То есть это абсолютно традиционный такой метод ввести автомобиль в занос. Особенно с задним приводом. Особенно. Если еще после этого газануть, то до свидания. Что, в общем-то, и произошло. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Это Валерий, Красногорск.
Да.
Я по вашей рекомендации в апреле месяце, я ездил в июле в Соль-Илецк.
Да вы что? Ну, это интересно, но мы сейчас это не обсуждаем. Да. Вы мне напишите в этом, подождите.
Там 4 озера, изгородь поставлена.
Круто, спасибо, спасибо большое. Вы мне напишите это, у меня же есть в соцсетях, напишите отзыв свой. Конечно, и просто мы сейчас это не обсуждаем. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, меня Алексей зовут. Алексей, а что-то ничего не слышно по поводу аварии на Рублево-Успенском шоссе утренней? Там же тоже вроде как бы машина была BMW. И тоже на встречной полосе.
Честно говоря, не знаю, потому что вот самая громкая вот эта история именно на Кутузовском.
Ее утром обсуждал Сергей Доренко, угу. Но об этом ничего и не выяснилось.
Не выяснилось. И, в общем-то, ничего, видимо, и не выясняется пока. Я вам так скажу. Может быть, поскольку вот эта новость с Мерседесом и БМВ на Кутузовском проспекте перебила информационно ту, она обсуждается больше. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день. Тараторг на Ларгусе.
Да.
Я вот хочу, Леш, поправить. Машина довольно-таки умная была. Я видео еще не видел, но машина была по-любому умная. И простым вот нажатием на тормоз он бы ее так не скинул за нос.
Угу.
Скорее всего, там какой-то другой фактор. Руль слегка пореще дернул, что-нибудь такое. Надеялся на машину, а получилось как всегда.
Ну, вот я понял. Да, спасибо большое. А вот по Рублево-Успенское шоссе, это когда МР-ка 7-й серии БМВ врезался в Пежо в районе поселка Раздоры. Заднее колесо оторвано было у БМВ, и номер был закрыт тряпочкой. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Там не было на Кутузовском. Видел такую ситуацию сегодня утром на Дмитровском шоссе. А мотоцикл чуть не врезался в экстрейл. То есть между рядами, как обычно, они едут. Mm-hmm. И почему-то экстрейл взял вправо, как посередине полосы. Сзади ехал такой большой байк. Он успел по тормозам выжать. Сигналил, а там была женщина за рулем. Короче, она никак не реагировала. Потом где-то он нашел эпизод, подъехал к ней, к лобовому стеклу. Со всей силы ударил ее по зеркалу, говорит, типа, ну, показывает жестами, типа, что ты делаешь. А сзади уже мотоциклисты собрались.
Ну, понятно, там... понятно. Я понимаю. А случаев таких опасных на дороге происходит великое множество. Но почему мы говорим конкретно вот об этой аварии? Я должен пояснить. Во-первых, потому что здесь есть жертва. Во-вторых, потому что это все тоже, вот это Кутузовская, пожалуйста, да, Кутузовский проспект, все та же разделительная полоса, и вот каждый раз там колотятся и насмерть, и носятся, ну сумасшедшие просто, да, но видно же, что этот Мерседес пер с такой скоростью, что с ума можно сойти, он несся, он как на треке шел. Да причем автомобиль-то, ну, не для пилотирования его на высоких скоростях, это тоже надо понимать. Я сколько раз, вот вчера видел, на Зеленом проспекте, кстати, в Перово, я видел, как Mercedes S-класса AMG за каким-то чертом тягался с новехонькой M4 BMW. Вот, причем кабриолет она была, такого вот этого ядовитого их какого-то желто-зеленого непонятного цвета. Ну, что ты делаешь? Ну, у тебя автомобиль представительского класса, да, он мощный, да, все понятно, но как ты будешь на нем тормозить? Потому что он же весит неимоверно много. Как ты будешь на нем маневрировать? Он же валкий. То есть я бы хотел обратиться к владельцам таких автомобилей. Ребята, ну, если у вас машина не рассчитана на то, чтобы на ней маневрировать, не надо на ней маневрировать. Но не надо. Она у вас рассчитана, чтобы вы со светофора быстро уехали при надобности. И все. У вас есть такой автомобиль, но не надо на нем выделывать какие-то кренделя на дороге, правильно? Ну, так же и здесь. Абсолютно автомобиль, не расположенный к таким маневрам, вот он и не сманеврировал. Он тяжелый. Его несет. Его заносит. Это не копейка BMW, это не Golf R. Понимаете, это даже не М3. Это огромная тачка. Ну, так получается, насколько я понимаю, насколько я это увидел. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я вот ездил на Мерседесах подобных, вот в школе Мерседес, да, на футболочном автодроме. И я, ну, поспорить могу с вами, автомобиль этот ни в коем случае не несет. Просто, видимо, водитель действительно руля... дал...
Послушайте, вы вот ездили на Мерседесах на этих, а вы ездили на каких-нибудь вот сугубо спортивных автомобилях? Сугубо прям?
Нет, я ездил на полноприводных Мерседесах С-класса, ну, на, угу, фактически на всей линейке.
Это везде. Я вас понимаю. Ну вот, я вам так скажу, если вы сядете там в Golf R, в RS3, RS5, BMW M3, M4, какую угодно, то есть машину, предназначенную для гонок, совершенно другой эффект будет. Вы поймете, о чем я говорю.
Алексей, ну, да, ситуация там не такая. Мы не говорим о гонках. Он ехал по прямой, поворот был фактически плавный, угу, достаточно. И у него произошел действительно снос задней оси, и потому что, ну, не был сбросен газ.
Я думаю, потому что он все-таки притормозил сначала, а потом еще
нет,
и по газам.
Если бы он притормозил, у него бы передняя ось загрузилась, он бы не пошел в такой занос.
Ну, может
он
быть.
Он был на газу и сделал маневр.
Дернул рулем. Может быть. Вероятно, и такое могло произойти. Я вот так вам скажу. Не буду отрицать. С этого видео что-то, конечно, можно какие-то выводы делать, но очень тяжело. Но я еще раз повторю. Вот те люди, наши слушатели, я хочу это донести, эту мысль. У вас, например, прекрасные автомобили. Я вот просто говорю сейчас вот по-человечески абсолютно, вот по-пацански даже я больше скажу так, по-мужски. У вас хорошие автомобили, там, Ешки Мерседесы, допустим, С-класса Мерседесы есть, BMW пятерки, да, это хорошие автомобили, BMW семерки, прекрасный, GT пятерка, BMW, замечательный. Но это автомобиль не для резкого маневрирования. Ну, не для того он. Он для хорошей, быстрой, качественной, комфортной езды. Вот для чего этот автомобиль. И один, и второй, и третий, и четвертый, и пятый, и десятый. Ну или там Audi A8. Я когда вижу людей на A8 на улице, вот так вот я их вижу на дороге, они маневрируют, я, честно говоря, в ужасе с них. Потому что, ну, ребята, ну, корова, машина огромная, ну, огромная она. Я прекрасно помню, как съезжая с СВХ, на шоссе энтузиастов я ехал на Audi A7, и ту Audi A7, ой, как понесло. Понесло, да? В определенный момент просто задняя ось поехала у нее. Машина полноприводная. Не такая уж супермощная. Но она реально тяжелая, она реально длинная. Вон, длинная. Она, по-моему, больше 5 метров, если я не ошибаюсь. А7. А8 еще, наверное, длиннее. Ну, не для того эти тачки, ну, не для того. Но если вы такие зажигалочки, если вам так нравится вот поманеврировать где-то на дороге, другие машины надо брать, другие, короткие и широкие, все. И это факт. Я, конечно, готов выслушать комментарии всех, пожалуйста, если вы не согласны со мной, скажите это. Алло, здравствуйте.
Ну, я скажу, да, но у меня машина немножко поскромнее, чем А8, А6, да. Я вам скажу, маневрирует она очень хорошо, да. То есть, ну, конечно, занос ее, чтобы запустить, но это надо на самом деле очень постараться.
Я ездил на А6, мой товарищ покупал А6. Я ездил на А5.
Да?
Да, я ездил на А5, которая длинная пятидверная.
Понимаете, никуда, вообще никак.
Понимаю. Но есть такая штука, как, вы знаете, некоторые говорят, там, перестроение, перестройка, некоторые ее говорят. Когда нужно прямо резко-резко, дернув руль, встать в параллель. Вот, понимаете, есть машины, которые лучше выполнят эту задачу.
Нет, естественно. Вот. BMW M3, да, там и какую-нибудь, она, конечно, сделает это лучше.
Ну, опять же, M3, я бы опасался этого автомобиля.
Единственное, там перегазовка, и она, конечно...
Да. Вот. Задний привод — это всегда опасно. И передний привод — это тоже опасно. На мощном переднем приводе, ой, как сносит морду у машины. Это абсолютный факт. Ой, как сносит. Перегазовал лишнего, она раз, пошла из поворота у тебя. Ее начинает из поворота выносить на внешнюю траекторию. Все мне это известно прекрасно. Конечно. Вот. Лучше всего себя показывает полный привод. Ну, это абсолютный факт. Машина пониже, машина пошире, машина покороче. Вот. А уж люди, которые на геликах вот этих АМГшных, люди, которые на джипах Grand Cherokee SRT, на X5, X6, ну, это самоубийцы просто голимые, которые начинают устраивать на них вот эти гонки, шашечки. Я так на них смотрю иногда, думаю, ребята, я просто прекрасно помню, как я на Электрозаводском мосту, мне дали на один день BMW X6M, и как я заехал бодро на этот мост, а потом мне надо было тормозить. И как я на ней тормозил? До последнего. Ну, я успел оттормозиться, но с меня сошло 7 потов, потому что я был в машине стоимостью, я не знаю даже, сколько она сейчас стоит. Может, она стоит 12 миллионов, не знаю. И она не тормозит. Не потому, что у нее плохие тормоза, а просто потому, что это огромная масса. И это, естественно, все равно крен обязательно будет, то, что машина, например, высокая. Это я говорю о тех самых паркетниках. И просто ее тащит, и все. Просто немножечко воды на дороге. Ее тащит, и все, ничего ты с ней не сделаешь. Пока она как-то не остановится. Ты просто сидишь, и вот эти секунды, они кажутся тебе минутами. И ты молишься просто. Тормози, тормози, пожалуйста, тормози. Я помню, как я, ехав по Ярославке, я был на Kia Coris. Кстати, достаточно мощный автомобиль. Понятно, что с одноклассниками немецкими не соревнуются, но, тем не менее, достаточно мощный. Там что-то 5,9 расход, разгон до сотки у нее. И что-то 320-е BMW со мной зацепилось. Мне было интересно. Удалось мне оторваться от 320-й BMW, потому что она, конечно, маневренная, но там не нужно было маневрировать. Пустая была дорога. Но потом мне нужно было тормозить. Я очень долго и упорно тормозил. Это было очень страшно. Очень страшно. Вот. Я думаю, мужик на BMW 320 надо мной вот так поржал. Ну, не поржал, сначала он полновался за меня, как за отважного соперника, а потом, наверное, поржал. И подумал, ну, дурак, конечно. Потому что, да, машина у него не такая мощная, но она полегче, ее не так кренит, ее не тащит, а меня тащит. Ну, и ничего с этим не поделаешь. Если полный привод занесло, то от водителя уже ничего не зависит. Артур говорит, честно говоря, если у вас и задний привод занесло по-настоящему, то уже ничего не зависит. И передний, если понесло. Давно пора... я езжу в левой полосе на Кутузе, и жалко, этот пес намерения на меня не встретил. Его по зубам меня познали. Ford Excursion 4 тонны, пишет Алексей Водолаз. Как-то я смотрел одни испытания, какие-то энтузиасты проводили, причем зарубежные, какие машины безопаснее. При столкновении, при переворотах, в общем-то, оказалось, что далеко не факт, что внедорожник безопасней. Ну, то есть вот такая система. То есть вы зря думаете, что если у вас автомобиль тяжелый, что это большая очень безопасность. Если только вы по нему бы не проехали, я понимаю. Мимо меня проехал Nissan GT-R со знаком «Инвалид», пишет харьковчанин. И такое тоже бывает. 7373948. Обсуждаем аварию на Кутузовском. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Сергей. Ну, я сам езжу на пятерке 528-я BMW.
Да, да.
Заднеприводная. Да, машина, конечно, зверь. А у меня такой вопрос, почему погиб водитель BMW семерки?
Потому что ударил в дверь, по сути, ему Мерседес.
То есть он там незащищенная машина такого класса и незащищенная?
Ну, слушайте, если ехать 200, оно как бы ничего не защитит. Тут же столкновение автомобилей тестовое происходит на скорости, если я не ошибаюсь, 64 км в час. По-моему, если я не ошибаюсь. Ну, прежде там 60. Вот, там, с прикрытием там, в 50%, 25%, кто-то там еще меньше, в 15% делает. Ну, а здесь тачка идет, ну, допустим, 200. И просто в дверь приезжает. Ну, при всех прочих, даже если машина тебя спасает, у тебя голова просто оторвется от перегрузки, и все. Ну, позвоночник не выдержит. Это надо в шлеме ездить, понимаете? А тут история, как у Эртона Сена уже. Сейчас новости, после этого продолжим. Fast Last пишет. Нубы! Нубы — это новички, типа того, не соображающие. Покатайтесь на своих неплохо управляемых тачках на треке в Мечково. Или Raceway, тогда поймете, что это все неуправляемые дрова. Понял как? Бэм! А 88-й как бы говорит, умный полный привод, обалденная вещь, гоняю на Шкоде Йети с небольшим чипом, 230 лошадей, огонь, пишет 88-й. Эх, ребятки, знаете, когда я понял, что моя машина — это ведро с гайками? Когда я поездил на настоящих машинах. Вот. Хотя я своей машиной очень доволен, и я знаю, что по сравнению со многими, она еще какая... Ого, зажигалочка! Он был без ремня, Александр Антонов говорит. Ну, тем более. Пробки ад, пишет Елен. В танки играешь, Дмитрий? Не играю сейчас в танки. Я играю в Mortal Kombat. Играю за Рейдена. Ну вот, все фишечки знают. Come over here! Это правда не Рейден, это... Как его зовут-то, господи? Скорпион? Come over here! Иди сюда! А Рейден это... Что-то, ну, такое непонятное. Он все это непонятное кричит. Так что я играю только так, вот, понимаете. Mortal Kombat. Mortal Kombat могу обсуждать. Слушайте, ну, у нас же пятница. А это значит, что мы обсуждаем... Это заставка.
тачки. И сегодня вообще машина огонь у нас на обсуждении, ребята, на которой я поездил часа такие 4, а может быть 5, а может быть день, я не помню. Но впечатлений у меня масса от этой тачки. Потому что это легенда. Потому что это машина, которую хочет каждый нормальный мужик. Это Volkswagen Polo! Volkswagen Polo. Вот о чем мы сегодня будем говорить после того, как я утру слюни со своих губ. Ну что, ребятки, готовы обсуждать Volkswagen Polo? Я должен был сделать тест-драйв от автомобиля. Я мало на нем ездил, честно признаюсь. Но я запомнил одну вещь. Регулировка, вот этот рычажок регулировки зеркал заднего вида, а я регулирую зеркала перед тем, как вообще поехать. Он очень странный и в странном месте. Я долго не мог понять, в какую сторону его крутить, но потом догадался и смог-таки. Ну, и зеркала, надо сказать, все-таки маленькие в Polo. Но это был Polo на 1.6. Значит, 1.6 движок. Нет никакого, не турбированный. Нет, обижаешь, старик. Не турбированный. И на механике. Это просто классика жанра. Что я могу сказать хорошего об этом автомобиле? Механика работает безупречно. Мне нравилось, как там все включается, выключается. Все было здорово. Мне крайне понравилось. Это была новая был новый Polo. Там, говорят, рестайл какой-то был. До этого что-то другое было. Я так и не понял, в чем этот рестайл, потому что раньше на Polo я не ездил. Это первое мое знакомство. Мне очень понравилась звукоизоляция в этом автомобиле. Это странно, я знаю. Не спешите закидывать меня помидорами. Но это правда. Мне понравилась звукоизоляция в автомобиле Volkswagen Polo. Я не ожидал. На многих тачках класса C нет такой звукоизоляции. Удивительно. Потом я ездил на Jetta, но я расскажу о ней как-нибудь позже. У которой, как мне показалось, звукоизоляция хуже. Не знаю почему. Давайте обсуждать Polo. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Говорит МСК, бот, это наш телеграм. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да. Да.
Извини, пожалуйста. Когда говорят Мячкова, так слух режет.
Мячкова?
Мячкова.
Мячкова. И... Так точно, все, так точно. Мячкова, 7373-948. А теперь о Polo говорим. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, здрасте. Я водитель Polo.
Да вы что? Как вам повезло?
Да. 1.6, этот самый автомат. Значит, хвалю за большой багажник.
Так.
По поводу звукоизоляции не совсем согласна. Недавно был град. Я ехала
по МКАДу. А, это если сверху. Я имею в виду снизу то, что... Я в дождь не попадал на этой машине. Говорю, крайне редко, крайне мало ездил на ней.
Вообще, она мне очень нравится, и никаких недостатков я не вижу. И если заправлять ее 95-м, то летит пташечек очень хорошо.
Но я правильно понимаю, что когда вы, значит, нажимаете на педаль газа, вы пока машина... Ну, вот вы нажали на педаль газа, вы успели поправить макияж, маникюр...
Да, все прочее. Успеваю, все.
Да, и она пошла, вот она уже 60.
Да, и я еще хочу сказать, что перед этим был Солярис, и Polo я люблю намного больше.
Понял.
На Солярисе дочь ездит, а я вот на Polo. Вот
я, если сравнительно, я не хочу это сделать, но я могу сравнить. Из-за вот этой великой троицы мне нравится больше всего, понравилось больше всего Polo. Я просто тяготею к немцам, ничего не могу поделать с этим. 7373-948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Я не по Polo. После
не по Polo?
Сколковки, да. К сожалению, не попал. После Сколковки стыдно. На внешке газель перевернулась, две полосы. Ребята аккуратно
ездили. Все ли живы?
Пробочка.
Все ли живы?
Да, люди живы.
Люди живы. Все, слава богу. Слава богу, что так. 7373-948. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, Виктор меня зовут.
Да, Виктор.
Вот насчет Polo.
Да.
Брал на прокат, в Сочи я ездил, брал на прокат Polo 1.6 на автомате.
Так.
Ну что, сначала плюсы скажу. Ну то, что это автомобиль как автомобиль. Вот.
Он едет.
Да, он...
В него можно сесть. Ну,
вот, он, да, он едет, в него можно сесть. В принципе, такой дизайн симпатичный, внутри интересно. Но минус главный, он не едет вообще с автоматом.
Это, то есть, знаете, это... он и с механикой не особо едет, я вам честно скажу. Может быть, турбированный, да. Я вот запросил у ребят из Volkswagen, говорю, дайте мне турбированный попробовать, потому что этот 1.6 как бы атмосферный, ну так. Ну,
как бы, я пытался...
Как бы никак.
Я пытался обогнать вот на трассе. Даже грузовик проблематичный. Просто выжимать из него... последние его лошадки.
Последние лошадки.
А если ехать в обычном режиме, то движок крутится до 2000 оборотов. Mm-hmm. То есть я не знаю, давление масла там какое, но я знаю, что просто не очень хорошо, когда до 2000 движок крутится, там недостаточно масла.
Надо побольше крутить, оборотами брать, как вот на шестерке нас учили. Спасибо большое. А черт побери, когда ты будешь тестировать прыжаки, говорит 12-й. Вы не поверите, 12-й, я могу это делать уже сейчас и давно могу делать. И, но мне интереснее говорить с вами о тех тачках, на которых вы ездите, понимаете? Потому что все остальные машины страшно далеки они от народа. Страшно далеки они от народа. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня Александр зовут.
Да, пожалуйста.
Про Polo как раз очень интересная история у меня была, когда меня подвел мой BMW
так.
В первой серии в 20, а мне нужно было ехать в Питер. Угу. Я взял в прокат себе Polo.
Это дерзко.
Я хотел максимально сэкономить, чтобы поездочка обошлась мне практически бесплатно, потому что отдал я там, около 2000 рублей в сутки. Вот. И поехал я в Питер. Мне вот очень как раз понравилось то, что подвеска, в отличие от моего BMW, на этом Polo практически неубиваемая.
Вот! Я когда... Вот! Вот понимаете, у вас F20 кузов, так?
Да.
У меня грызы, тоже. Грызы, то есть у вас...
Постоянно я ловлю на этом несчастном Ранфлете Continental Conti Sport Contact 5.
Ого. Слушайте, а у меня, по-моему, такая же резина, если не ошибаюсь. Но летнюю я купил себе Мишлен. Но это ладно. Смысл не в этом. Смысл в другом. У меня же вот точно такая же пара получается. Я езжу сам на F20, вот, и я сел в Polo. И меня удивила подвеска Polo.
Я потому что поймал, по трассе мы ехали, меня обогнал X5, на скорости, наверное, 200 с чем-то он ехал, а там перед мостом была какая-то канавка вырыта дорожниками. Он, mm-hmm. Ну, я когда уже эту канавку проехал, удар был такой, что я честно думал, что конец. Простит меня, конечно, прокатная контора, если она меня сейчас слышит. Но я удивился, когда увидел, что, оказывается, чуть-чуть подспустило передние колеса, а их на расколотых дисках стоял перед... Метров,
хорошо, что живой, по крайней мере.
Да,
да, понял, спасибо большое. Ну, правда, правда, есть плюсы в этой машине. Она бесконечно медленная. Слушай, ну, абсолютно бесконечно медленная. Абсолютно не едет она. Вот. Управляется она, в принципе, нормально для своей динамики. Понятно, что мы не говорим, что там спортивная какая-то подвеска, но эта подвеска, есть такое ощущение, она не убьется. То есть она скучная, она медленная, она особо непримечательная, но она типа пашет и все. Она не понтуется, она едет и все. Сама по себе как бы. 7373-948, ей можно еще и управлять. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Андрей, Звенигород.
Да.
Мне повезло, я начал учиться в автошколе на Polo.
Так.
Вот. И по неопытности пару раз даже завел заведенный двигатель, потому что его в принципе не слышно, когда он работает. Вот, и очень понравился моторный отсек. Мне кажется, что туда тоже можно положить вещи, которые не поместились в багажник, потому что там все очень компактно.
Понял,
сложено.
Понял, спасибо большое. Возьми на тест-драйв Камара, потом расскажешь, как из статьи. А что рассказывать? Ведрище американское, беспонтовое. В подметке не годящаяся ни одной, ну там, не буду говорить конкретно марку, ни одной немецкой спортивной машине. Просто ведрище, несущееся в пространстве, неуправляемое, с отстойным пластиком внутри, отделкой позорной абсолютно. Но громкое, черт побери! Вот это... Прямо вот это кайф, конечно. Америкосы отличаются вот этим звуком. Он дает кайф. Ну и уровень понтовости этой тачки зашкаливает. Но мы сейчас говорим не о понтовой тачке. Мы сейчас говорим о беспонтовой тачке. Шутка, шутка. Мы говорим о наших машинах, на которых мы в основном ездим. Понятно? На дачу мы ездим, на работу мы ездим. Кота к ветеринару везем. Все это Volkswagen Polo. Конечно, конечно. Мама наша раз дала на права, и нужно ей подарить машину. Какую машину мы ей подарим? Volkswagen Polo, естественно. Женщина долго просила, выпрашивала, так, значит, а подарили, понимаете, да? Вот. Что ей подарить? Volkswagen Polo. Все, это ответ на все вопросы, я понимаю. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Да, пожалуйста.
Года 3 назад покупали полуседан калужский для егеря в Ярославской области. Вот за 3 года недавно общались, только один раз поменял амортизаторы. При этом надо понимать, что дорог там нет вообще.
Ну,
и
конечно.
Он постоянно возит какие-то туши, мясо, то есть он постоянно под нагрузкой машина.
Туши, мясо. Вот,
то есть по качеству, по подвеске тут просто нареканий нет. Более экстремальных
российских. Давайте так скажем.
Испытана была.
Volkswagen Polo перевозит туши.
Да, лосей, кабаны.
Вот все, вот, спасибо. Это лозунг. Volkswagen Polo перевозит туши. Хочешь перевезти туши? У тебя есть туши, которые нужно перевезти. Volkswagen Polo. Не ломается. Вот так. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. У меня у сына BMW, это самое, там, трехлитровый турбодизель.
Так, а у вас Polo?
Нет. А вот недавно буквально там к нему приехал друг из Тамбова, там, как раз на Polo. И мы там проехались. В общем, сын заплевал все переднее стекло.
Ой.
Неописуемо. Ездить невозможно после трехлитрового этого самого E60 турбодизеля.
Ой, ну я понимаю. Но это, ну, молодец. Это, знаете, я так объясню. Ехал ты на общественном транспорте, потом вышел, пошел пешком. Фу, ты что это за ноги? Не ноги, это отстой. Это невозможно так передвигаться. Ну вы сравниваете, я извиняюсь, трехлитровый двигатель. Куда? Это вы куда топите? А вы говорите, E60 кузов. А вы сравните тогда с Гольфом Эркой. Двухлитровым, 300-сильным. Ну и что там? Не задохнется там? Трехлитровая старая BMW-шка-то не задохнется? Я думаю, еще как задохнется. Поэтому давайте-ка не будем. Не будем мы сравнивать несравнимое. Мы будем говорить о наших простых машинах для перевозки туш. 7373948. Мы же туши перевозим, в конце концов. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Олег Нутища.
Да, Олег.
Вы знаете, я владею Seat Ibiza. Ну, тот же Polo, только вид сбоку.
Да.
1.6, атмосферник, DSG. Я не могу сказать, что я на дороге себя чувствую хоть как-то медленнее хоть одной машины, которая здесь.
Потому что вы уверенный в себе мужчина. Вы вообще себя не чувствуете никогда плохо. Поэтому. Все эти люди на огромных тачках с огромными движками, все эти с их внутренними проблемами и диссонансом психологическим, они ведь какие-то свои, я так понимаю, эти проблемы пытаются скрыть путем покупки крутых тачек больших.
Возможно.
Спасибо большое. Я люблю эти содержательные ответы. Я люблю разговор в стиле Данила Багрова. Возможно. 7373948, телефон прямого эфира. Я так многословил. Возможно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Георгий.
Да.
Первый раз дозвонился в эфир.
Кстати, подождите секунду. Во-первых, я хочу вам сказать, что и у меня такая, так сказать, премьера, потому что вы первый раз дозвонились ко мне в эфир. Пожалуйста.
У Пола, у меня у отца наш отечественный 1.6 на механике. Ну, ездил я на нем. Ничего не могу сказать плохого, ну и хорошего тоже. И Пола брал 1.4 хэтчбэк в Греции, на Родосе, где серпантины вот эти горные. На автомате она была. А, нет, она была тоже на механике.
Угу.
И она вот в эти горы, когда забиралась, у меня было такое ощущение, что у меня сейчас двигатель выпрыгнет оттуда вообще.
То есть тяжеловато.
4,5-5 тысяч все время было, но тяжеловато. Ехал
там. Подожди, нормально. Но у вас багажник, как положено, был забит тушами или нет?
Нет, у меня нет, там вы не везли. Плавки лежали.
Какие же тяжелые у вас плавки, слушайте. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да.
Добрый вечер.
Да.
Хотел сказать, Polo абсолютно нормальная машина для обычной езды, там, каждодневной. У меня была, сейчас на джете езжу.
Угу.
Вот. Но были и мощные машины, там, и BMW, там, 192 лошади, 39-м кузов, тогда они еще были более-менее...
Так, свежие, ну а что о Polo-то скажите? А то сейчас начинаете рассказывать, у меня были такие...
Не-не-не, Polo отличная машина для обычной жизни, недорогая. дешевое в обслуживании. Вот, то есть для каждодневной езды.
Было у меня одно ощущение.
Не, мощности не хватает немножко, если хочется погонять. Я не знаю, почему Volkswagen не ставит движки мощнее, чем 1.6. Вот сейчас недавно вроде 1.4 турбо начали.
Вот, ставить. Я все хочу на нем прокатиться. Мне кажется, это будет весело. Наконец-то она поедет.
Вполне возможно, потому что, ну, они могли бы туда поставить 150-сильный 1.4 двигатель. Ну, тогда, наверное, джеты перестали бы покупать.
Вот меня спрашивают про расход, скажите, потому что я не знаю, я там ездил день.
Ну, у меня механика была 1.6 на механике, где-то 8-8,5 литров по городу.
Ну и нормально, нормально. Спасибо большое, спасибо. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый. Евгений зовут. Да, Евгений, у вас Поло.
У меня у брата был Поло.
Почему таким голосом говорите, как будто что-то ужасное произошло?
Не, ничего ужасного. Хороший автомобиль, только он зимой очень холодный.
Холодный?
Да.
Знаете, японцы зимой холодные, я вот обращал внимание почему-то, а вот про Поло не знаю. Холодно вам было?
Очень, да. Пришлось салон разбирать, утеплять все.
Понял, спасибо. Холодно зимой было на Поло человеку. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Да. Да, Михаил, пожалуйста, что, мы уже ждем, когда же вы скажете.
Алексей, дорогой.
Да.
Значит...
Я, Михаил, я, простите, я вас перебью, прям 3 секунды, пожалуйста, повисите на линии. Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября, сообщение правительства и парламента. Все. Значит, похоронят 3 сентября в Самарканде его. Комиссию по организации похорон Каримова возглавит премьер-министр страны Мирзиеев. Ну, он, по-моему, Мирзиеев, правильно. Кто возглавил комиссию по организации похорон, тот и будет президентом. Это давняя традиция, кстати, советская. Да, обратите на это внимание.
Ну да, неправильно сидим, помните?
Да, не так щели. Ну так и что по поводу Пола?
Ну я хочу вас поздравить, пусть с таким призрачным журналистским успехом, потому что Леонидович...
Что ты? Нет, не говорите про Леонидовича. Ничего никогда не говорите. Я вас убрал? Михаил, не обижайтесь. Я не знаю, что вы могли сказать про... Некого Леонидовича. Я не знаю. Леонидовича много. Может, Хазин? Он же Леонидович, по-моему. Михаил Леонидович, по-моему, да? Надо было сказать про Хазина. 7373-94. Значит, давайте без этого. Давайте без этого. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый вечер. Артем, Москва.
Да, пожалуйста.
У меня Volkswagen Polo, 2000 километров опыта. Ну, уже подушка двигателя подсвистывает, скрипит так. Вот, поеду на гарантию. До этого, по поводу, значит, расхода. 7 литров в городе, ну, литров 5 где-то выходит по трассе. До этого была Skoda Octavia. Конечно, после Octavia 1.8 слабоват. А так, в принципе, служебная Сандера прям замечательно. Лучше, чем Сандера намного.
Я понял, лучше, чем Сандер. А я что-то про Сандера и не вспомнил. Она же тоже из той рубрики. Я вот свое маленькое впечатление. Значит, сел в Поло. Настроил сначала, естественно, само сиденье, руль потом поднастроил. Что-то мне помнится, даже там, по-моему, в трех... Ну, в смысле, в двух плоскостях руль двигается. По-моему, если я не ошибаюсь. Может, гоню, вы мне напишите. Вот, настроил, значит, зеркала. И поехал. И все, и никаких проблем у меня, в общем-то, не возникало. Единственная вот мысль, которая у меня проскользнула в голове. Ну, типа, если бы я не был, обуреваем желанием понтануться иногда, то вот вообще можно взять машину и ездить. Типа, а что не взять? Ну, норм едет вообще. Все нормально, людей посадить можно, место есть, багажник просто огромный. Реально можно туши складывать на туши, там этих туш поместится, не знаю сколько. Все вроде так. По городу ездить? Вообще, пожалуйста. Я бы не купил. Не. Это как-то... Не мой характер. Вот. Конечно, копейка BMW тоже не мой характер. Вот GTR, да, но это же стоит сколько. Ладно, но это не суть. Но если бы... У меня было бы денег примерно на машину этого класса. И мне нужно было бы выбирать. Я бы, скорее всего, выбрал бы Поло. Скорее всего. Вот, я склонился в эту сторону. Почему? Я еще раз говорю. Как-то мне понравилась звукоизоляция. Как-то мне понравилось по-немецки вот это все вокруг скупое, аккуратное и никакой вот этой алеповатости. Нет. Все как-то сделано по уму. хоть и не броско. Удобно. Да, пластик, наверное, на панели не мягкий. Он такой, как бы. Ну, и что? Он во всех таких машинах такой. Что мне не нравится в корейцах, елки новогодние они. Вот я это всегда говорил, мне не нравится это в корейцах. Елки новогодние. Вот и японцы мне по большей части не нравятся поэтому. А немцы мне всегда нравились своей вот этой скупостью. Что все вот только по делу, без излишеств, без каких-то огоньков дополнительных, которые тебе в глаза светят. Поэтому, наверное, так. Короче говоря, просто практичная тачка. Одна из тех, которые у нас в России любят. Они потому что, ну, это подтверждают покупки этих автомобилей. Их покупают в огромном количестве. И, как я понял из ваших слов, очень надежная. Вот и все. Сейчас небольшая пауза, и в движение отправляемся.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, наш телеграм. Фокус лучше, говорит ПМИ. Ну, фокус это С-класс. Как вы сравниваете Б-класс и С-класс? Фокус надо сравнивать с Гольфом. Если уж быть честным. В движении, где едете, что видите, рассказывайте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Еще раз. Я второй раз за вечер позвонил.
Это прекрасно. Давайте по движению.
Селятина, все зеленое.
Селятина, все зеленое. У меня товарищ там бизнес развивает в Селятина. Вот им повезло, все зеленое. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Леш, здравствуйте. Меня зовут Светлана.
Здравствуйте, Светлана.
От съезда Садового кольца на Ленинский и со съезда в районе Румянцева я по Ленинскому ехала, стояла, вернее, 3 часа, учитывая при том, что я нарушала, честно признаюсь, но 3 часа.
Светлана, вам, кстати, звонят по второй линии, но скажите мне, пожалуйста, что за дискриминация? Вы говорите, Леш, привет, это Светлана. То есть, Леш, привет, это Света.
Леш, простите, Света, значит.
Все, договорились. Спасибо большое. 7373948. Либо Алексей, здравствуйте, это Светлана. Алексей Валерьевич, здравствуйте. Это и там уже можно. Светлана Ивановна, допустим. Светлана Петровна. Или Алексей Валерьевич Гудошников. И это Светлана там, Петровна Иванова. Ну, мало ли, что, мало ли. Но это я так прикалываюсь, на самом деле. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте. Что?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я на радио, да, позвонил?
Да, у вас есть 15 секунд, чтобы доложить ситуацию на дороге.
Ну, вот трешки на Кутузовке, все красное, пишут все очень жестко, но потихонечку движется и нормально
съезжает. Все, дай бог вам дотерпеть. Ярославское шоссе из Москвы, беда, пишет Эдуард, от МКАД до Подольска все дороги ужасны, пишет Иван, ну и так далее, и так далее. Варшавка стоит небоверда, пишет 78-й. Дальше новости, я с вами прощаюсь до понедельника, и да пребудет с вами сила.